В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. Ценные мысли. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами, как всегда, по понедельникам в это время в прямом эфире программа «Ценные мысли». Программа, в которой мы разбираемся в том, как мы, люди, думаем, как мы чувствуем, как мы принимаем решения. И разбираемся мы не только сами, да, но и приглашаем сюда наших гостей. Сразу представляю гостя. Павел Горностай, профессор психологии из Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Первый же вопрос. Вы исследуете динамику групп, вы исследуете групповую психологию. Вот чем отличается, можете сразу вот на понятном языке для меня, например, да, чем отличается психология человека от, и, я не знаю, от психологии группы и от общественного мнения, например. Все-таки общественное мнение – это не очень психология группы.
Ну, естественно, отличается довольно существенно, хотя есть общие аналогии, что ли, да? Ну, во-первых, главное отличие то, что в психологии групп субъектом выступает группа, социальная общность, вот которая не просто какой-то конгломерат людей, не просто какое-то случайно собравшееся вместе, а это новое качество, это система, которая обладает, так же, как и человек обладает своей собственной психикой, так и группа обладает, ну, чем-то аналогом психики группы.
Есть. Ну, то есть это такое коллективное, бессознательное и сознательное группы,
да,
правильно?
Совершенно, совершенно верно, да. Это такое групповое сознание, групповое бессознательное.
Хорошо. В учебниках по психологии я встречал одно из определений, чем отличается группа от толпы. Толпа – это когда многие
толпа
люди...
Толпа – это тоже группа.
Хорошо. Тогда значит, возможно, я неточно употребил формулировку.
Толпа от других групп.
Ну, например, от команды. То есть у команды общие цели и, возможны разные действия, а у группы одни цели, но разные действия, а толпа – это, соответственно, общие действия, но могут быть разные цели. И переводился все в том же учебнике, что бежит толпа, но кто-то бежит в ней на митинг, кто-то за хлебом, а кто-то на свидание опаздывает. Ну, да? Для группы знаете, такое не характерно.
Не совсем так. У толпы формируются тоже общие цели, но эти цели, в отличие от команды, например, они как раз находятся в области вот этого группового бессознательного. То есть люди толпы могут или не осознавать эту цель, или как-то и быть ну, вовлечены в там что-то другое. То есть просто скопление людей это еще не толпа. Да? То есть, скажем, пассажиры в вагоне метро. Это случайная группа, которая там на минимальном уровне вот это групповое бессознательное. Хотя, если что-то начинается, какая-то нештатная ситуация, ну, например, там пожар, не дай бог, да, моментально что-то происходит, какая-то происходит моментальная интеграция, моментальное какое-то взаимодействие, и люди превращаются уже либо в толпу, либо в более организованную какую-то сообщность. Команда – это очень организованная группа с очень развитой динамикой, развитыми связями, так, с очень развитым вот этим групповым сознанием, бессознательным. Ну, пример, помимо команд, могут быть, скажем, терапевтическая группа, которая долго работает, там люди чувствуют на бессознательном уровне очень хорошо друг друга, спортивная команда, боевое подразделение, особенно спецназ, там, где прямо спиной чувствуют
То есть ты уже друга, да? Знаешь точно, что делают это, другие люди, да. А даже иногда и не знаешь, но понимаешь, что они все делают правильно.
Футболист может, например, не видя партнера, пяткой дать пас точно в ноги, тот, не глядя, моментально кому-то перепасовывает. То есть на пике спортивной формы происходит вот такая очень хорошее взаимодействие. Такие группы получили название синергетические.
Вот, собственно, я читал вашу монографию, ну, не сказать, чтобы сильно подробно, пробежался, да, но текст, текст воспринял, условно говоря. В этом, по сути, приводите к такому одному из выводов, который часто, например, ну, я не знаю, рекламисты любят говорить, что в некоторых ситуациях при объединении усилий разных людей сумма общего будет больше, чем конкретное сложение всех единичных, да, это вот так и определяется синергия, да?
То есть появляется новое качество, оно тем сильнее, чем развитие, чем организованнее группа, чем дольше она существует, чем более продуктивно там взаимодействие. Но если можно закончу про толпу.
Да.
Толпа, есть организованная толпа, причем толпа может быть организована стихийно, организована лидером, который чувствует настроение толпы, и она может быть очень-очень слаженной. Так, например, агрессивная толпа может там целенаправленно куда-то двигаться, целенаправленно там что-то уничтожать, там автомобили переворачивать, что-то поджигать, кого-то убивать, линчевать и так далее. Вот, причем это делается очень слаженно, и все люди в толпе, они как единое целое. То есть толпа и синергетическая группа – это группы, в отличие от любой группы случайных людей, да, вот, это группы, где очень развито групповое бессознательное. Но, говоря, не знаю, понятны ли все будут термины, говоря терминами Юнга, Карла Юнга, да, вот, в толпе происходит деиндивидуация, а в синергетической группе индивидуация. То есть в толпе происходит обезличивание, и там люди в толпе могут совершить то, что они не могут совершить каждый по отдельности вне толпы.
Ну, вот, то есть но... все побежали крушить машины, и ты, ведомый этим общим настроением, то есть абсолютно бессознательным настроением толпы, можешь тоже бежать крушить машины, хотя в обычной жизни ты законопослушный гражданин.
Вот как-то так, как ни странно.
Очень интересно. Я знаю историю про то, как перестраивался, вот, кстати, удивительный пример, перестраивался город Париж. Париж перестраивался, если я правильно помню, в 18 или в самом начале 19 века. Архитектора, даже фамилию помню, его звали Анри Осман. Но одним из логических, собственно, я не знаю, мотивов, почему он выбрал эту форму города, а Париж, как и все средневековые города, был, ну, состоял из кривых улочек, парижане в то время, вот, начало 19 века все-таки. Парижане очень любили бунтовать. И на тот момент у французов была очень развита артиллерия. И очень часто бунты...
Несколько рюлисов за плечами в течение пары десятилетий.
Буквально. Наполеон и так далее, конечно. И парижане очень любили бунтовать, а эти бунты часто подавлялись артиллерией, но из-за этой артиллерии страдали дома законопослушных граждан. И поэтому выбрана форма прямых, более широких улиц, потому что если идет толпа бунтовщиков, то их, собственно, говоря, можно было расстреливать артиллерией, и, соответственно, бунты подавлялись эффективнее. То есть иногда вот эта групповая динамика даже, по сути, приводила к таким историческим событиям, как, например, появление вот этой радиальной городской архитектуры, впервые там хорошо устроенной в Париже. Собственно, о толпе, о стереотипах. Всегда ли мы в толпе? Мы все равно, я не знаю, как мне кажется, мы все равно носители вот этой самой, ну, я не знаю, общественного мнения. Мы все равно ориентируемся на общественное мнение. Все равно в нашей душе, это заложено родителями, бабушками, да, а что люди о нас скажут? Вот насколько сильным может быть для человека это самое влияние общественного мнения? Если это даже не толпа, которая крушит машины, а вот ну, общественное мнение вообще.
Ну, прежде всего, уточнить, чтобы сразу было понятнее. Толпа – это не просто группа, не просто количество людей, это некое состояние. То есть мы все принадлежим целому ряду разных групп, так? Семейная группа, профессиональная группа, там, группа друзей и так далее. Там в нескольких группах в Фейсбуке состоим, вот, в некоторых номинально, а в некоторых активно участвуем. Вот, то есть, и естественно, живя, вырастая, рождаясь в социальной системе, будучи социальным существом, человек не может не быть под влиянием социальной информации. Одно из них – это есть социальные стереотипы, которые иногда доходят до предрассудков и предубеждений. То есть, стереотип – это некая упрощенная информация о группе, о других группах, о структуре, там, свойствах общества и так далее. Вот, она именно упрощенная, потому что все сложности, нюансы сложно воспринимать. Вот. Но иногда это упрощение доходит до вульгаризации, иногда до искажения. Да? Например, вот этнические стереотипы, такой пример, ну, я не буду сейчас приводить примеры, чтобы кого-то ненаруком не обидеть, да, но есть стереотипы, которые вот представитель такой-то национальности, вот он такой, а вот представители такой, они вот такие.
А вот эти у нас торгаши, у нас суперхитрые, эти у нас про немцев говорят, да, они очень такие все по графику живут, педантичные и так далее, да, стереотипы вот. Есть.
Это частично отвечает реалиям, а частично это выдумано, причем чем дальше, тем больше может отклоняться от этих реалий. Кроме того, стереотипы и склонность людей подчиняться им, оно также может быть предметом манипулирования сознанием и поведением людей. То есть можно ими управлять, можно их навязывать, можно их создавать, формировать. Вот, и здесь я скажу такую вещь, что, скажем, в плане манипуляции сознанием и поведением людей возможности практически безграничны.
То есть можно делать все, что угодно.
Можно сделать все, что угодно.
Говорят, да. Когда описывают, собственно говоря, факты влияния Российской Федерации на, например, выборы в Соединенных Штатах Америки, что там очень сильное влияние было через, между прочим, через Twitter-подписки, через группы в социальных сетях, где, по сути, люди из России внедрялись, да, и писали что-то, что было приятно группе, но параллельно вбрасывали какие-то месседжи, которые были выгодны, ну, этим самым манипуляциям. Но самым ярким, как для меня, да, это были митинги в Крыму в 2014 году, когда все вдруг ждали так называемых поездов с бандеровцами.
Это абсолютный миф, которых не было и в Крыму.
Да, их не было.
Вот,
но митинги-то были.
Митинги были, эмоции были реальные, ожидания были реальные. Да? То, что никакие поезда не приехали, объяснили, что они вас испугались, очень эффективно. Знаете, как в анекдоте, знаете, можно, да?
Да, конечно.
Разъясню тут вас. Вот есть такой анекдот, что, значит, психиатр спрашивает пациента, что вы делаете все время? Ну, так вот, что-то стряхивает себя. Вот. Это другой анекдот. Он что-то выгоняет в форточку. Такое движение, как будто гоняет форточку. Психиатр спрашивает, что вы делаете, уважаемый? Я летающих крокодильчиков выгоняю. Он говорит, так и тут нет никаких летающих крокодильчиков. Так потому и нет, что я их выгоняю.
То есть, значит, я качественно выполняю свою абсолютно мифическую работу.
Ну, это пример, не в обиду тем, кто слушает, это пример, анекдот, который сказал, это пример бреда. То есть, когда человек верит в какие-то связи, которых не существует, то его переубедить невозможно. Так? То есть, это клиника, это уже занимается психиатрией этими вопросами. Вот со стереотипами что-то похоже, но в рамках нормы, не в рамках клиники. То есть, переубедить очень сложно. Да? И если человек находится в атмосфере постоянной информационной агрессии, постоянного информационного влияния, постоянного потока информации, причем если эта информация односторонняя, если она пропагандистская, если она сконструированная технологами, и она не отвечает реалиям, так, то, находясь в этой атмосфере, практически человек попадает, ну, как если бросить огурец свежий в бочку с солеными огурцами, ему трудно оставаться свежим, он станет соленым.
Он так же, растворяется как в коллективной идентичности, да?
Вот. И очень сильной личности нужно быть, очень сильной личностью для того, чтобы, находясь в этой атмосфере, противостоять, чтобы не поддаться этому влиянию, остаться с независимым мнением. Вот, поэтому это очень подвержено. То есть психика не выработала, так как организм не выработал за время эволюции не выработал средств защиты от оружия массового поражения, потому что его не было в истории никогда. Например, от радиационной защиты организм, от радиационного излучения организм защиты не имеет. Точно так же психика не выработала от информационной агрессии. Информационная агрессия приравнивается к средствам массового уничтожения сейчас практически, потому что ее не менее разрушительна. Да. Вот, не выработала никакой защитной реакции. И психика одинаково восприимчива к фактам, которые человек видит, воспринимает воочию, так, и к фактам, которые преподносятся средствами массовой информации. То же самое к фактам, которые сконструированы или обработаны, или полностью созданы этими средствами, преподносятся. Психика реагирует одинаково. Такое свойство психики. Мы по-другому не можем.
То есть человек пока еще не выработал эволюционных механизмов защиты от информационного оружия массового поражения.
Очень интересно. Скажем, еще полвека назад таких технологий информационных, прежде всего в сфере коммуникации, не было. Поэтому там более-менее как-то можно было с этим жить. Да? Хотя пропаганда была, скажем, эффективность пропаганды нацистской Германии геббельсовской, когда не было телевидения, все было с помощью радиогазет. Тем не менее, эффективность была высочайшая, да?
Да и советская пропаганда была достаточно эффективна. И советская пропаганда тоже,
да-да-да, совершенно верно. Вот. Но последние десятилетия дали совершенно невиданные информационные технологии, прежде всего, в средствах коммуникации. И эти технологии, они настолько рванули вперед и настолько можно конструировать новую реальность, что против этого просто психика бессильна. Ну, вот... Увы, к сожалению, это так.
Вы сказали, что нужно быть очень сильной личностью для того, чтобы противостоять, ну, по сути, мнению своих, да? Если ты в группе, если ты, например, ну, я не знаю, осознаешь себя крымчанином, да? И тебе вокруг такие же, как ты, крымчане, рассказывают о том же поезде бандеровцев. Очень трудно противостоять вот этому групповому. Есть ли у вас какие-то, я не знаю, инструменты, которые позволяют настроить себя, я не знаю, на критический лад? То есть не означает, что все неправы, но, по крайней мере, чтобы разобраться, а в этом случае моя группа права или в этом случае моя группа действует под влиянием, я не знаю, стереотипов или манипуляций?
Ну, если говорить про инструменты, если индивидуальные инструменты, то ну, человеку желательно не терять такие, скажем, качества, как... я сейчас буду опять термином ругаться, если можно.
Ничего страшного, переведём.
Когнитивная сложность, есть такое понятие. То есть когнитивная сложность, когда человек воспринимает мир либо чёрно-белым, есть враги и есть друзья, есть хорошее, есть плохое, либо многоцветным, то есть с множеством оттенков. Это не только вместо черного и белого 50 оттенков серого, а это многоцветие. Угу. Разных цветов в том числе, да? То есть в каждой вещи есть и положительное, и отрицательное. В каждой вещи есть... не существует чего-то такого однобокого. То есть воспринимать мир вот таким образом. Первое качество. Второе – критичность мышления. Сохранять, развивать. Оно пригодится в любом случае, да? Вот. Независимость, внутреннюю свободу, способность к разным источникам информации. Кроме телевидения, это интернет и другие.
И разный интернет, по сути, да?
И разный интернет, да, хорошо. Ну, кстати, такому влиянию подвержены все. И в том числе и
конечно,
мы с вами
конечно.
В том числе.
И вы, профессор психологии, точно так же.
Я только отличаюсь от других тем, что я понимаю немножко больше механизмы в силу профессиональных своих знаний. Механизмов, как это происходит. И мне это помогает понимать, что со мной может произойти. Но я точно так же могу на какую-то сенсацию клюнуть. Особенно мы клюем на те сенсационные или какие-то яркие факты, которые отвечают нашим интересам. Если нам нравится какой-то сенсационный факт, мы сразу, критичность наша резко чуть-чуть снижается, и мы склонны воспринимать это. Если что-то нам не нравится, критичность сразу мы включаем, и мы перепроверяем, да. А то, что нам нравится, мы часто не перепроверяем, это тоже может быть фейк. Фейки есть по обе стороны и сколько угодно. Вот. Ну, разница в том все же, что, скажем, в российских СМИ это... За огромные деньги оплачиваемая такая технологическая машина, где действительно идет конструирование этих реальностей на очень высоком уровне. И вложены деньги, огромное количество специалистов. Вот у нас, ну, к счастью, наверное, не знаю, так, нету такой оплачиваемой и разработанной машины. Вот поэтому, ну, уже в силу этого, наверное, влияние фейков там сильнее, чем, наверное, с этой стороны. Вот, хотя, к сожалению, есть и там, и там.
Битва неправдой продолжается по обе стороны. Кстати, а украинские ученые изучают, вот, собственно говоря, российскую пропаганду, ее методологию, то, как она действует, да, на что действует. Я читал просто одну из статей Георгия Почепцова, где он указывал, то ли в качестве своей, то ли в качестве ссылки, что социологи работают даже следующим образом. Берется, раздается, да, разнарядка с конкретными темами и формулировками по национальным, общенациональным, как они называют их, федеральным телеканалам, и потом через какое-то время проводятся замеры, причем абсолютно не обращают внимания, в какой тональности процитирована эта конкретная фраза, но дословно. Они меряют, насколько дословно зашла фраза, потому что неважно, как относятся люди даже к тому, что ты им сообщил. Важно, что они дословно цитируют, значит, они все равно в твоем поле. Насколько это может быть работающим инструментом?
Естественно. Ну, Пьер Георгий Почепцов, один из специалистов, который как раз этим вопросом занимается очень эффективно, и очень много интересных статей, в частности, на влияние на выборы в США и на так называемый Brexit. Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза, на что, по его мнению, было влияние с помощью, опять же, тех же самых технологий информационных, включая так называемую программу Big Data, вот, и так далее. Но я не буду углубляться там в подробности, это можно найти в интернете, легко об этом почитать. И очень убедительно доказывается, я не специалист по информационным технологиям, вот, тем не менее, насколько я понял, очень убедительно доказывается, что можно влиять очень тонко. Особенно там, где идут на проценты разница, там, где вот Клинтон-Трамп, там разница на проценты, там можно было повлиять. Но, тем не менее, можно повлиять даже на десятки процентов, о чем вот говорят, например, выборы. Ну, даже все наши выборы президента Украины за все годы независимости. Ну, это отдельная тема разговора, я не буду углубляться.
Ну, то есть влиять можно на десятки процентов голосов избирателей. Очень интересно. Продолжайте. В вашем институте...
Нужен пример
этого? Да не обязательно. Мы поняли. Это факт. Вы его зафиксировали как ученый.
Нет. Можно все-таки пару минут?
Да, конечно.
Один из примеров – это выборы первого президента Украины в декабре 1991 года, когда за 9 месяцев до этого референдум показал подавляющее большинство голосующих за Союз, через 9 месяцев подавляющее большинство людей проголосовало за независимость. Это пример манипуляции. Ну, я сторонник независимости, но, тем не менее, за 9 месяцев изменить общественное мнение очень сложно. То есть здесь что-то другое сыграло. Здесь, что интересно, три области, это Галичина, в мартовском референдуме 1991 года проголосовали против Союза, все остальные проголосовали за Союз. На декабрьском референдуме Галичина проголосовала так же, как и на первом, против Союза, и все остальные против Союза. Но в этот же день, в день референдума, были выборы президента Украины. И проголосовав за независимость, на уровне сознания, на уровне бессознательного выбрали Советский Союз, проголосовав за советского Кравчука, а не за проукраинского Черновола. Кстати, Галичина голосовала большинством за Черновола. То есть на уровне бессознательного осталась та же самая картинка, как и на уровне мартовского референдума. Но, тем не менее, результаты были, так сказать, вражающие, украинскую кажут, да. Вот, разница была колоссальнейшая. Вот поэтому здесь сыграла роль в том числе и пропаганда, которая агитировала за независимость.
Очень интересно. Напомню нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. У меня в гостях Павел Петрович Горностай, профессор психологии, человек, который работает, главный научный сотрудник Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины. У нас есть контакты для связи с вами, уважаемые радиослушатели. Во-первых, вы можете писать комментарии и смотреть, конечно же, трансляции на сайте радио «Крым Реалии». Есть трансляции в Ютубе и Фейсбуке, туда можно также писать комментарии. Ну и номера телефонов. Для крымчан 8 800 10 06 926. Еще раз напоминаю, 8 800 10 06 926. Звонки сюда бесплатны. Для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. 044 490 31 18. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. Ну все, вроде каналы коммуникации сказал, а мы продолжаем беседу. Вот манипуляция, я не знаю, перенастройка группы. Насколько, например, моя включенность, я не знаю, в какую-то малую группу, будь то, ну, я не знаю, группа друзей рыбаков, я сейчас абсолютно условно говорю, или для, там, группа женщин, вышивающих бисером, да, и женщин, мужчин тут не принципиально, может помочь мне, я не знаю, сохранять критичность моего мышления по отношению к более широкому социуму. Насколько, например, включенность конкретных людей, да, крымских татар, а крымско-татарская община в Крыму очень монолитна, по сути, да, они очень сплочены, но все равно же это слишком большая группа, ее нельзя назвать малой. Насколько включение, я не знаю, в малую семейную группу, в какой-то, я не знаю, в узкий круг помогает, ну, я не знаю, противостоять очень широкому и сохранять даже свою, я не знаю, идентичность какую-то?
Ну, да, речь идет как раз про идентичность, совершенно верно. Каждая группа защищает собственную идентичность. Каждая группа защищает себя как субъект, как группу субъект. Вот. А что касается критичности, то тут, ну, не всегда это, не всегда вот эти действия, направленные на сохранение идентичности группы, они вообще говорят про критичность как таковую, потому что группа может жить собственными групповыми мифами, собственными групповыми стереотипами, вот, и здесь может быть, в зависимости от того, какие правила игры, какие... Скажем, есть семьи, где настолько вот эти люди живут семейными мифами, настолько они, скажем, не автономны, не аутентичны, да? Вот. Есть семьи более открытые, где, ну, все эти вещи, критичность, ориентация, так сказать, на открытость миру, она приветствуется, развивается. То есть это
зависит от ценностей и мифов, которые есть в конкретной группе, да?
Да, но тем не менее для всех групп все-таки общее является то, что группа склонна свою идентичность сохранять, потому что без идентичности, так же как человек без собственной личной идентичности, это уже не личность, это уже не индивид, это не человек, вот это, это организм, может быть, там, не знаю, как назвать, вот. То есть после потребности сохранения жизни, безопасности, там, следующий идет, одно из следующих, так идет потребность сохранения себя как личности в плане психологической, в плане социально-психологической, вот, и точно так же каждая группа, она склонна себя защищать. Такие группы, как семейные группы, этнические группы, они очень, большие усилия прилагают для того, чтобы эту идентичность как-то сохранять, то есть идентичность, самобытность. Вот. Самая глубокая идентичность – это на уровне гендерных и половых ролей, да? То есть мы мужчины, мы женщины, да? Я как мужчина имею идентичность себя как мужчина. Кстати, не все мужчины, не все женщины имеют идентичность, соответствующую биологическому полу. Вот. Но это уже другая история, да? Вот у них своя идентичность. Так? Вот. И это тоже важная проблема, но это другая проблема. Вот. То есть это считается самой все-таки глубинной идентичностью, да, то есть мужчина никогда не будет себя ощущать там другого пола, если там или человек не будет себя ощущать другого пола, вот. Он всегда, мы мужчины, вот они женщины, или там мы женщины, они мужчины.
Причем, кстати, неважно, какие стереотипы есть в отношении мужчины, в отношении женщин.
Стереотипы, они ложатся, все ложатся на эту идентичность и по-разному ее окрашивают. Но идентичность все-таки базовая. Следующий по уровню после гендерной половой идентичности идет этническая, я бы сказал, больше там лингвоэтническая. То есть представитель себя определенного этноса, определенного.
Кстати, часто региона. Я слышал о том, что многие голосовали, например, в Крыму именно потому, что они ощущают себя крымчанами, да, а уже потом украинцами. Я слышал такое на Востоке. Мы дончане, да, пусть это мифическая нация, да, донецкий народ или какой-то народ Донбасса. Это же придуманное абсолютно, причем уже даже доказано, когда и кем придумано. Но тем не менее, эта идентичность может ложиться на человека и может работать.
Дело в том, что да, человек имеет много идентичностей, много групповых идентичностей. Так, это и профессиональная идентичность. Так, моя профессиональная идентичность – это представитель моей профессии. Так, точно так же, как у вас, у любого человека. Да? Вот, это может быть идентичность территориальная. Да? Мы киевляне. Да? Угу. Вот, мы украинцы. Это можно понимать и в территориальном смысле, и в этническом, и в государственном, гражданской идентичности, и в других. То есть я украинец, это тоже сложная структура, это неоднозначная вещь. Вот, и они могут по-разному преобладать, одна или другая. Вот, и так далее. Поэтому человек есть то, вот эта совокупность этих идентичностей.
То есть сумма наших идентичностей. Очень интересный тезис, да?
И если эти идентичности разрушить, отобрать, там как-то их уничтожить и так далее, человек теряет свое социальное лицо. И это для него равносильно социальной смерти. И это человек подсознательно будет защищать свою идентичность очень сильно, и это нормально. Это нормально, скажем так, что человек защищает идентичность, и страх потери идентичности – это один из очень сильных страхов, за который люди готовы взять в руки оружие и воевать, и что и произошло в Крыму, на Донбассе и так далее. То есть одним из факторов информационной войны на территории Крыма – это эксплуатация страха потери идентичности, которая была своеобразная.
Ну, мы вот. Крымчане, да, потери крымской идентичности.
Это не просто крымчане. Крымчане все годы независимости, например, да, вот 20 лет, они чувствовали себя, что они с точки зрения вот лингва этнической составляющей, они русские.
Ну, многие какая-то них, часть, по крайней мере, да.
Скажем, крымские татары, у них была своя идентичность. Ну, то есть помимо идентичности крымчанин, еще была вот эта принадлежность все-таки к русской культуре больше, чем к украинской, но...
И этим пугали. Очень... Одну секунду, я вас должен перебить. Мы сейчас прощаемся с нашими слушателями на средних волнах, но вы можете все так же слушать нас на 105.9 FM.